Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся в 11-й раз. И мы с вами, наконец, переходим к изучению Священного Писания, потому что на предыдущих 10 встречах мы говорили с вами о том, как читать Библию, как ее изучать, что это за книга. И я надеюсь, что вы слушали эти программы. Если нет, если вы из тех, кто начинает читать книжку, пропустив предисловие, вот я вас очень прошу, в этом случае сделайте, пожалуйста, исключение. Послушайте предыдущие программы. Ну, хотя бы просмотрите их, потому что там есть вещи, на которые мы с вами обязательно будем ссылаться. Две составные части Библии – Ветхий Завет, 39 канонических книг, Новый Завет, 27 книг. И сегодня мы приступаем к первой книге Священного Писания. Книга эта, которая на русском языке называется «Бытие». В другие языки вошло название Генезис, которая происходит из греческого языка и через латынь, соответственно, пришло в большинство, ну, по крайней мере, западных языков. Генезис, бытие – это происхождение, начало всего. Вот на иврите, на том языке, на котором написана Библия, эта книга называется Брешит. Брешит переводится как «в начале». Дело в том, что первый стих книги «Бытие», собственно говоря, и начинается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот книги Пятикнижия, первые 5 книг Библии, которые написал Моисей, начинаются с первых слов. Вот первая книга, собственно говоря, «Бытие в начале» по первому слову первого стиха. И на самом деле это очень четкое, очень точное определение того, чем является книга «Бытия». Это по большей части книга «Начал». Это книга, в которой мы встречаем корень, пожалуй, всего, что потом будет развиваться в Библии. Мы узнаем впервые с вами о Боге, мы узнаем впервые о человеке, мы узнаем впервые о природе, мы впервые узнаем о браке, мы впервые узнаем о происхождении зла, мы впервые узнаем о грехе, мы впервые встречаем жертву. Мы впервые встречаем братскую ненависть. Мы впервые встречаем братоубийство. Мы впервые встречаем Божью любовь. Мы впервые встречаем спасение. Мы встречаемся с таким важнейшим понятием, как вера, которая потом пройдет через все Священное Писание. Мы впервые узнаем о Богоизбранности. Мы узнаем, что эта избранность имеет свои цели. Мы впервые видим послушание и непослушание. Мы видим, как люди приходят к Богу и как люди уходят от Бога. Мы видим также, как Бог не отступает от своих детей, как Бог не предает их ни при каких обстоятельствах. Мы видим с вами первые семьи, мы видим с вами первые семейные проблемы, мы видим с вами их решения, мы видим с вами первое предательство, мы видим с вами первое прощение. Мы видим с вами первые случаи употребления таких важных слов, как «любовь». Бог говорит, обращаясь к Аврааму, «Возьми сына своего, единственного своего, которого ты любишь». Мы вдруг узнаем, что первое упоминание любви – это не любовь между Богом и человеком, и не любовь между мужчиной и женщиной. Это любовь отца к сыну. Это очень важно, потому что потом это поможет нам понять, что же такое любовь Божия, что же такое любовь, которая проявилась в Иисусе Христе. Мы впервые с вами читаем о благословении. И мы видим важную вещь. И заключается она в том, что когда Бог благословляет кого-то, Он благословляет через этих людей и тех, кто их окружает. Вот Авраам получил благословение, но и Лот через Авраама был благословен, и потомство Авраама будет благословенным. Получил благословение от Бога и Иосиф. И вот куда бы он ни приходил, где бы он ни оказывался, туда тоже приходило Божье благословение. В том рве, в который его бросили братья, или в доме Потифара, или в тюрьме, или в Египте, рядом с ним всегда находилось Божье благословение. Мы впервые видим, как Бог открывается людям, как Бог является людям даже после грехопадения. Мы впервые видим, что такое Божие провидение, что такое Божие установление. И вот сегодня мы с вами, как я уже сказал вначале, смотрим на книгу «Бытие» с высоты птичьего полета. Почему это важно? Не знаю, как вам, а мне доводилось бывать на библейских разборах, во время которых люди так усердно разбирали Библию, что мы выучивали значение и множество смыслов каждого слова, но общей картины у нас так и не было. Было ощущение, что разобрали какую-то машину, потом пытаются ее собрать, и винтики, гаечки остаются, запчасти остаются. Непонятно, куда девать эти запчасти. Долгое время люди, которые занимались грамматикой иностранных языков, обращали внимание прежде всего на тонкости, на частности. Вспомните ваши школьные времена, я надеюсь, что это не слишком неприятное воспоминание, а для кого-то, может быть, даже приятное. Вспомните анализ текста, который вы делали на уроках русского языка. Вы, например, могли сказать, что в этом предложении косвенное дополнение выражено существительным в предложенном падеже с предлогом «о». Вот такие частности, такие тонкости. Но тут уместно вспомнить слова английского поэта XIX века Роберта Браунинга. Он написал стихотворение, такое шутливое стихотворение, но в каждой шутке есть только доля шутки, еще доля серьезности. Доля серьезности зачастую бывает куда больше шутки. Так вот, стихотворение Браунинга называлось «Похороны грамматика». Название жутковатое, но все-таки для нас с вами в изучении Священного Писания принцип, который Браунинг здесь озвучивает, будет весьма и весьма полезен. Вот что он пишет, в русском переводе, конечно. «Об украшении, частях не хлопочи, в замысле дело. Прежде чем складывать в ряд кирпичи, думай о целом». Так и с Библией. Есть два метода изучения Библии. Мы можем рассматривать Библию под микроскопом. Это очень часто и делается. Мы идем от частного к целому. Мы именно этим, кстати говоря, будем заниматься на протяжении большей части наших с вами встреч. Но, подходя к каждой книге, мы сначала будем пользоваться другим методом изучения Библии. Это обратный, если можно так сказать, метод. Это уже не микроскоп, это телескоп. Мы смотрим на книгу Священного Писания с высоты птичьего полета или еще выше, для того, чтобы увидеть ее целиком, для того, чтобы посмотреть, как она устроена, для того, чтобы понять ее основные мысли. Но прежде чем выделять основные мысли книги «Бытие», я хотел бы процитировать еще одного британца. На сей раз это английский проповедник Уильям Робинсон. У него есть классическая книга, называется она «Личная жизнь служителя». Многие годы книжка была чрезвычайно популярна. Вот что пишет Робинсон. «Мы живем в книжный век. Новых книг выходит все больше и больше. И мы постоянно читаем учебники, справочники, художественную литературу, беллетристику, назидательные труды, критические исследования, даже книги о Библии, книги о Евангелиях. Все это жадно поглощают читатели. А сколько времени и труда мы уделяем самим Евангелиям? Мы все время воображаем, будто нам лучше и легче быстренько прочитать и усвоить какое-нибудь современное изложение истины, которое выражено понятным, простым языком и в доступной для нас форме. Но эти книги оказываются лишь поверхностными. Их содержание не проникает в нашу душу и не становится частью нашего естества. И надо бы нам понять простую вещь. Ничто, достойное обладания, не дается без труда и без усердия. Так великие истины мироздания не рассчитаны на легкое чтение. Чтобы открыть для себя сокровище благодати, требуется то же усердие, какое проявлял бы человек, стремящийся отыскать драгоценную жемчужину. Замечательные слова, согласен с ними на 100%. Кто-то скажет, ну, давайте перейдем к библейскому тексту. Давайте, но сначала нам нужен такой взгляд сверху, взгляд с высоты, чтобы понять, что же в этом библейском тексте происходит. Божие слово, в конце концов, это ведь не развлечение. Мы никого не пытаемся развлекать, мы никого не пытаемся услаждать. Мы проповедуем истину, такую, какая она есть. Но в нашем случае, в случае нашего цикла программ, мы не только проповедуем истину, но и раскапываем ее, исследуя Священное Писание. Нет-нет, мы с вами не гонимся за сенсациями, хотя я считаю, что Священное Писание уже по умолчанию сенсационно. Мы просто вместе открываем Божие Слово и работаем с этой книгой. Но мы считаем, что когда мы это делаем, Бог начинает работать в нас. Но что же по поводу бытия? Книга «Бытие» делится на две основные части. Нам с вами будет очень полезно эти части выделить сразу для себя и запомнить. Помните, я говорил, что какие-то вещи нужно просто выучить? Вот первая часть книги «Бытие» — это первые 11 глав. От сотворения мира до Авраама. «Бытие» с 1 по 11 главы. Это история всего человечества. Потом постепенно в 10-11 главе мы фокусируемся на одном народе, в конечном счете на одной семье. Но изначально это история всего человечества. Итак, первая часть книги «Бытие» с 1 по 11 главы. Вторая часть книги «Бытие» главы с 12 по 50. Это история от Авраама до Иосифа и до переселения израильского народа в Египет. Это вот то самое место, в котором израильский народ мы с вами оставим в конце книги «Бытие». Итак, первая часть – это с 1 по 11 главы, и вторая – с 12 по 50. Но первую часть можно подразделить и более тонко. Я сказал о том, что это от сотворения мира до Авраама. Так вот, первая часть подразделяется следующим образом. Первые две главы, первая и вторая главы – это творение. Главы 3 и 4 – грехопадение. Большинство из нас, конечно, ассоциируют с грехопадением только третью главу. На самом деле и четвертая тоже, потому что это результат грехопадения, это проявление новой греховной природы человека. Новой на тот момент, конечно. Дальше, с 5 по 9 главы, это описание всемирного потопа. Опять-таки кто-то скажет, но ведь Ной появляется только в 6 главе. Правильно. Однако жизнеописания, генеалогии, родословные, которые находятся в 5 главе, это подготовка ко времени Ноя. Об этом мы обязательно с вами будем говорить. Итак, еще раз, первые две главы сотворения мира, 3 и 4 главы – это грехопадение, с 5 по 9 главы – это потоп, всемирный потоп, и 10 и 11 главы – Вавилонская башня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Отвлекусь на минутку и поделюсь, может быть, чем-то личным, в надежде, что кому-то поможет. В одной из предыдущих бесед я говорил о том, что когда ночью не спится, нет смысла считать овечек, лучше поговорить с пастором. Есть еще один совет, который мне когда-то дали, я его усвоил для себя, мне очень помогает. Вот ночью не спится вам. Вспомните, какую-нибудь книгу и главу Священного Писания и постарайтесь для себя восстановить просто в голове, не читая Библию, постарайтесь восстановить, о чем говорится в этой главе. Ну вот основные мысли. Ну, например, вы вспоминаете пророк Осия, 2 глава. Вспомнили, о чем там говорится? Хорошо, едем дальше. А в 3? А в 4? А есть ли там 4 глава? Вот такая гимнастика ума и гимнастика библейской памяти, когда ночью не спится. Кто-то из вас скажет, да не помню я, о чем там в пророке Осии говорится, и не помню я даже, сколько там глав. Великолепно. Вот сегодня мы начинаем с вами к этому готовиться. Вы уже знаете, какая основная тема 1 и 2 главы Бытия, 3 и 4, глав с 5 по 9 и 10, 11. Начните запоминать это. Ну и вы уже после сегодняшней встречи, если вас ночью будет мучить бессонница, ну просто скажите себе, а вот о чем в 7 главе Бытия, а в 8, а в 9? Глядишь, и будет у нас с вами такой общий большой взгляд на всю Библию, все Священное Писание. Ну ладно, вернемся к нашей теме. Первые 11 глав. История от сотворения мира до Вавилонской башни. И вот с 12 главы, на самом деле, конечно, с конца 11 главы, но для простоты давайте скажем, что с 12 и до конца книги Бытие, сколько там глав, кстати? Да, до конца 50 главы, мы читаем об одном семействе. Людей много, но семья одна. Помните, да? Все это потомки Авраама. И вот в 11 главе Авраам перед нами и появляется. Но, чтобы было проще, вы можете запомнить имена наиболее ярких героев этих глав. Всех сразу не запомните, это со временем. А пока только наиболее ярких героев. И какие-то характерные признаки, характеристики каждого из них. Авраам – это человек веры. О нем Бытие с 12 по 23 главы. Человек веры. Исаак – это любимый сын Авраама. Бытие с 24 по 26 главы. Кстати, Исаак предполагал, что он умрет в 26 главе, но предположение оказалось неверным. На самом деле, вот после 26 главы он как бы уже отходит на второй план. Итак, еще раз, Авраам – муж веры или человек веры. Он, конечно, муж Сары, но человек веры. Дальше – Исаак – любимый возлюбленный сын. Дальше – Иаков – избранный или наказываемый, или воспитываемый сын. С 27 по 36 главы Иаков стоит на первом плане. Потом он тоже есть, ну еще как есть, но он все-таки отходит в этой библейской истории на второй план. Он избран, но он постоянно пытается жить по-своему. Наверное, фразу «а мы пойдем другим путем» или «мы пойдем своим путем» совершенно спокойно мог бы сказать и Иаков. Бог после этого его, Иакова, не отвергает, но воспитывает. Порой весьма больно воспитывает. Об этом мы с вами будем говорить. Итак, Авраам, Исаак, Иаков и четвертая личность, четвертый герой, имя которого есть смысл усвоить прямо сейчас, это Иосиф, сын страдающий и пребывающий в славе, или сын страдающий и прославившийся. О нем в книге Бытие с 37 до последней. Какая там она последняя? Правильно, уже запомнили. 50-я. Значит, до 50-й главы книги Бытие. Кстати, те из вас, кто читают Библию регулярно, даже в моем определении Иосифа, наверное, услышали что-то похожее, похожее на Новый Завет, похожее на Иисуса Христа. Сын страдающий и прославленный. Мы увидим прототипы Иисуса Христа и один из самых ярких прототипов Христа, конечно же, это Иосиф. Но и это еще не все. Поговорим о времени. Библейская концепция времени интересна тем, что это время порой растягивается, а порой сжимается. Если кто-то из вас был уверен, что растягивающееся и сжимающееся время придумали писатели-фантасты, нет-нет, конечно, они не придумали, они из Библии взяли. Вот смотрите, первые 11 глав книги «Бытие» посвящены промежутку времени, длительность которого мы не можем установить. Он включает в себя от пары или тройки тысяч лет, чепуха какая, как мало времени, да? До нескольких миллионов, а может быть и миллиардов лет. Это зависит от того, как мы будем относиться к первым двум главам бытия, к истории творения. Я предполагаю, что кто-то из вас сейчас в недоумении. Мы вернемся к этой теме. Пока лишь скажем о том, что первая часть книги бытия, первые 11 глав книги бытия, занимают неопределенный по времени, но явно длительный промежуток от 2-3 тысяч до миллионов, а то и миллиардов лет. А вот последняя часть книги бытия с 12 по 50 главы охватывают всего 350 лет. Смотри, как интересно. О том, что происходило на протяжении тысяч, а то и миллионов или миллиардов лет, мы читаем всего 11 глав. О том, что происходило на протяжении 3,5 сотен лет, мы читаем вот в большей части книги «Бытие» с 12 по 50 главы. Почему? Да потому что для Бога гораздо важнее люди. Это история людей. Это история отношения между Богом и человеком. Бог делает акцент не на первых 11 главах бытия. Да, они чрезвычайно важны, но на всей остальной Библии. Знаете еще почему? Я сказал, что с 12 по 50 главы бытия 350 лет. Но с 12 главы книги бытия до Откровения, если опустить пока то, что в книге Откровения говорится о последних временах. Так вот, с 12 главы бытия до книги Откровения меньше 2000 лет. Вот такое растягивающееся время. Значит, Бога гораздо больше интересуете вы, чем вся Вселенная. Почему я об этом говорю? Мы часто спорим о том, как понимать библейский рассказ о творении, сотворении мира. Так вот, я предполагаю, оговорюсь, я предполагаю это предположение, что если бы Моисей, автор книги «Бытие» и всего пятикнижия, услышал о том, как мы с вами сегодня спорим по поводу первых двух глав «Бытия», он бы весьма удивился. Возможно, он бы сказал примерно следующее. Слушайте, вы ведь так ничего и не поняли. Я не пытался рассказать вам научную историю сотворения во всех подробностях. Я хотел рассказать лишь основные факты. Просто для начала. Но главное, я хотел рассказать, как Бог выстраивает отношения с грешным человеком. Я хотел сказать об искуплении. Если вы думаете, что я написал научные исследования о сотворении, то вы ничего не поняли. Я написал духовную книгу об искуплении. Скажу сразу еще вот что. Это не значит, что первые 11 глав бытия не отражают исторических событий. Это не значит, что мы имеем право понимать первые 11 глав бытия духовно. Это не значит, как некоторые сегодня думают, что первые 11 глав бытия рассказывают о событиях, никогда не происходивших. Смотрите, если мы с вами будем понимать духовно грехопадение, ну вот мы скажем, что на самом деле никакого грехопадения не было, это просто духовная некая истина. Это то, что нужно понимать по аналогии. Так вот, если грехопадения не было в реальности, и оно было лишь духовным, то получается, что и смерть, жертва Христа на Голгофском кресте также лишь духовны. Получается, что все наше христианство – это лишь иносказание. Но апостолы четко говорят о фактической основе Евангелия. Иисус не просто духовно умер и духовно воскрес. Были его пронзенные руки, была, да и есть пустая гробница. Я ни в коем случае не призываю к лишь духовному толкованию первых 11 глав Бытия. Я просто хочу сказать, что Моисей не собирался давать нам строго научного повествования. Вот с этой точки зрения мы будем подходить к этому фрагменту. Итак, Бытие, книга начал, корень всей Библии. Помните старую песню «Родительский дом, начало, начал». Для Библии Бытие это и есть такой родительский дом. Это источник. Эта книга похожа на бутон замечательного цветка. И это именно бутон, потому что затем этот цветок распускается, становится все красивее и пышнее на протяжении всей Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это основа, это фундамент. К этому фундаменту, по Божьей воле, с Божьим водительством, мы с вами сейчас и приступаем. Господь наш Бог, благослови каждого из нас в том изучении, которое нам предстоит. Меняй нас, Боже, мы нуждаемся в Тебе. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.